«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Пикник на обочине» – музыка «Опен-эйр» на даче Василия Шумова. «Свобода как персональное пространство». Музыканты и художники Владимир Рацкевич, Никола Овчинников, Евгений Калачев, Евгений Ильницкий и другие в гостях у лидера группы «Центр». Ведет программу Елена Фанаева.
Причем мы с вами присутствуем? Вот что это такое? Это пикник друзей, это какая-то альтернативная вечеринка людей, которые живут поперек времени, плывут по нему. Вы художник, музыкант. Вот что это такое?
Здесь смешная компания. Как у всего местного подпольного рок-н-ролла, который дожил как вот пенсионерского возраста. Вот и что-то еще булькает, и вполне даже весело проводит время, по-моему.
Ну вот, хэппининг.
Браво.
Потому что, ну что тут искать, когда все уже за нас было решено, великим Ионеско. Хэппининг. Поэтому все, что здесь происходит, на мой взгляд, очень так мило и безумно, в хорошем смысле этого слова. Хэппининг чем хорош? Никто не знает, что будет. И это забавно, интересно, и это свободно очень. А слово «свобода», оно волшебное. Поэтому волеизъявление, свободное творчество, свободные люди, свободные беседы, свобода слова, что хотите.
Вот та программа, которую вы сегодня играли, она вами специально подготовлена для этого хиппинга? Или это какие-то старые вещи?
Это издержки возраста. Скажу вам откровенно. Потому что раньше я, конечно, был безумен на сцене и играл отвязанный рок-н-ролл в лучших, так сказать, образцах и традициях этого жанра. С годами как-то так... Не то, что это надоедает, потому что, конечно, ностальгия по тем временам, она дрожь до сих пор. Но неважно. Устремляясь в будущее, хочется некого бесконечного космоса. И погружение в себя, и в общем, эмбиент, одним словом.
Важно, кто вас слушает, как вас слушают, в какой компании вас слушают. Это я возвращаюсь к истории хиппинга.
Мне совершенно все равно, в аудитории два человека или один. То есть я к тому, что, в принципе, я ухожу в себя, и мне, я не вижу аудитории. Сегодня не совсем так, как обычно, потому что обычно я вообще... абстрагируюсь. Я надеваю наушники. Ну, вот как-то так, последнее время. Хотя это важно, какая публика, очень важно. Потому что я себя ловлю на том, что если ко мне пришел кто-то из моих приятелей, знакомых, и я знаю, что он там, то я для него.
мы тут заняты всей этой прекрасной компанией?
Ну, надо сказать, уже много лет Вася Шумов устраивает такие как бы музыкальные вечера, куда приглашает своих всяких друзей, музыкантов. Ну, я не знаю, я бы их не разрывал бы в течение лет. Как бы, мне кажется, что это одна такая сплошная вечеринка с похожим приключением добираться сюда, с ментами, со всеми делами.
Там. С дорогой, которая, ну, огромная пробка, это Рублевская.
Да, 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 да. Вот. И как-то это уже, да, вошло в традицию.
Здесь и сейчас мы заняты своей свободой, мы заняты удовольствием, мы заняты дружеским общением, мы заняты творческим самовыражением, не побоюсь этого слова.
Здесь все такие, ну, во многом очень известные музыканты, и они, в общем, могут себе, им позволяется здесь сделать то, что им хочется по настроению. И я тоже же выбирал репертуар исключительно из атмосферы, какая здесь под елками и соснами Рублевки. Странно и мило.
Снова сердцу одинок. Одиноко до тоски. Помню только нежность руки. Фа-фа. Fire, web fire, 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 web fire, fire, web fire, 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 web fire, 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 web fire, fire. Там вам.
Я себя считаю художником на пенсии. Поэтому могу заниматься чем хочу и когда хочу. Ну, вот использую этот вот мой прекрасный статус и вот занимаюсь такой вот глупостью.
Слушайте, это род эскапизма или это все-таки род активности? Для вас публика важна, социум важен? Важно, как вот на вас реагируют?
Присутствие публики придает какое-то другое еще состояние. Можно без публики, а можно с публикой. Например, вот мы года два, наверное, с Володей раз в месяц играли по понедельникам в клубе «Вермель», поскольку он там был таким промоутером самых мертвых понедельничных вечеров. Поэтому он как-то, видимо, у него был такой хитрый расчет, то есть как бы собой затыкать эти дырки, собой и мной. Вот. Но это дало какой-то вот такой опыт такого, ну, публичного в кавычках, потому что там, там три человека приходило, кто ходит по понедельникам в клуб «Вермель», никто не ходит. Но зато какой-то вот какая-то дисциплина такого, вот какая-то, ну, в кавычках, профессиональный опыт. Так, собраться, вовремя прийти, вот. Вот, поэтому, когда Вася пригласил сюда, я с удовольствием. И один раз мы с Васей вместе совместно, то есть одно отделение мы, другое. В другом, это не «Вермель», в другом каком-то клубе был. Или в «Вермеле» тоже играли, я уж не помню. Вот, так что это, с одной стороны, такая, ну, квазипрофессиональная деятельность, но не, понятно, что не приносящая ни доходов, ни каких-то, то есть и цели нет здесь, как бы ни дохода, ни какая-то, ни слава, да, ни деньги, ни слава.
А что, удовольствие?
Сам процесс.
Николай Овчинников, ваш партнер, сказал, что он слушает какие-то внутренние шумы, шуршание даже, шебуршание, он сказал.
Шебуршание?
Шебуршание внутреннее, что это вообще какой-то внутренний голос.
Вы знаете, я, конечно, с Николой про внутренние голоса никогда не разговаривал, мы обычно о чем-то там, о другом. Но Я не знаю, что слушать Никола. Мы с ним вообще не обсуждаем вот эти свои моменты, кто с какой стороны смотрит на наше вот это общее дело. Вот.
А как же происходит? Вы просто становитесь к пульту и вместе что-то начинаете импровизировать?
Ну, началось, естественно, все с импровизации. Я бы даже сказал, что началось скорее, скажем так, с каких-то человеческих отношений, симпатии, сообщения, которое потом переросло, ну, грубо говоря, там... Мужчины, кто-то собирается, ходит в баню, кто-то на рыбалку. Вот, а мы собираемся, и вот у нас есть повод собраться, порепетировать концерт. Вот, и что он там слышит, я не знаю. Я знаю, что слышу я. Внутреннее тепло, удовольствие от процесса, которым мы занимаемся. Вот, и ощущение... некого такого роста, реализации, не какого-то пустого, там, грубо говоря, времяпрепровождения. Поговорить на инструментах друг с другом, вот, в этом есть что-то, это как изучение нового языка. То есть мы не просто разговариваем, а мы при этом еще как бы и занимаемся неким таким саморазвитием, наверное.
Публика – это третий человек в этом разговоре? Она вообще важна для вас, когда вы действуете?
Да. Ну, для меня, например, публика – это, я бы сказал, компания, которая присутствует при нашей беседе и иногда даже может как-то в ней поучаствовать.
Вот этот пикник, или как его назвать, саунд-чек, я даже не знаю, как.
Саунд-арт.
Саунд-арт. Формате мы находимся. И это пикник, как вы это можете назвать. И это напоминает нам квартирник. И это напоминает нам практики хэппенингов, которые в 70-е годы, опять же, зародились. И в этом смысле вот сегодняшний артефакт – это нечто, что для меня находится абсолютно в русле такой большой истории современного искусства Восточной Европы или Центральной Европы. Если мы вспоминаем вообще весь этот огромный фрагмент 60-х годов по наши дни, то мы себя можем отчетливо поместить как в роль каких-то действительно, персонажи флуксуса 70-х годов, так и в немецкий андеграунд там 90-х и так далее, и так далее. Вот я права или это ха-ха-ха, это просто невинная рок-вечеринка?
Ну, дело в том, что это не первый раз мы это проводим, такой вечер встречи друзей. Сейчас лето, и как бы можно играть на улице, в беседке, тепло, хорошая погода сегодня была. И, конечно, получается как пикник. Иногда мы делаем это зимой, то есть мы делаем в доме. И все это начиналось у нас как бы встреча друзей и бывших, и сегодняшних участников группы «Центр». Группа «Центр» существует с конца 70-х годов. И за это время в составе было много изменений. Музыканты менялись. Ну, что взять, подпольная группа. Все были, играли только на личном энтузиазме, на свой страх и риск. А потом, когда развалился СССР, уже не было интереса у нас становиться какой-то такой профессиональной группой, играть чёсовые концерты там по, по домам
культуры.
Идти
по коммерческой дороге.
Ну, да. Вот, все равно группа «Центр», она скорее такая авангардная, экспериментальная, или как называли, главные концептуалисты русского рока. Сегодняшний вечер, этот сегодняшний пикник, он как бы продолжает вот эту историю. У нас же кто в гостях был? Или участники группы «Центр» разных лет, друзья группы, которые участвовали на наших записях разных лет. Друзья художники, друзья моей жены.
Да у вас художники составляли две трети публики, я бы сказала.
Да. Вот, так что все совершенно органично и все совершенно правильно. Да, это такой как бы симбиоз современного искусства. Но он получается совершенно как бы натурально, непроизвольно, потому что из-за присутствующих людей, из-за гостей, они представляют современное искусство.
Среди певчих птиц существуют виды, приносящие вред человеку, приносящие вред человеку. В Европе опасен дымовой воробей, вредящий посевам злаков. Стаи скворца могут уничтожить урожай черешни и винограда. Жалобы, жалобы, претензии и нарекания. Жалобы, жалобы, плохие воспоминания.
Вася, когда он нас только встретил, сказал, ну что, рок-н-ролл индепендент, он продолжается. Вы полагаете, что это так?
Вася вообще очень специфичный такой, настоящий культреггер, триггер, я бы сказал, да. Вот. И ему свойственно не терять планку, взятую там 40 лет назад. И вот благодаря, видимо, его какому-то чувству и его вкусу, его ощущению времени, мы становимся инструментами вот такой тусовки.
Некоторые коллеги и товарищи говорят о том, что времена больших клубов прошли, и особенно после 2012 года, то есть определенно, когда началась определенная политическая реакция, мы снова стали собираться в мастерских и в своих компаниях. У вас есть такое чувство или это частное наблюдение?
Квартирники становятся таким наиболее уместным жанром исполнения каких-то редких вещей для редких людей. Потому что жанр такого большого концерта, он немножко девальвировался, превратился немножко в такую коммерческую трубу. Мне не очень интересно, скажем, посещать регулярно, как минимум, вот что-то вот такой жанр. А квартирники всегда возникают незагадываемо.
Не скучаете ли вы по тем временам, когда «Обер-манекен» был настоящим театром, таким рок-театром или арт-театром, не знаю, как это лучше сказать. Это очень эстетский проект, разумеется.
Ну, дело в том, что у меня есть партнер, которому я передал все дела «Обер-манекена». Он как бы, у него до сих пор есть силы этим ежедневно заниматься, петь эти песни, как-то напоминать об этом всем, за что я ему очень благодарен. А я, благодаря тому, что благодаря его такой упорной работе могу позволить себе заниматься классическим фортепиано, допустим, или чем-то еще.
У художника свобода только внутри него самого, свобода творчества, или же он должен соотносить себя со всеми остальными свободами, в том числе гражданскими? Как вы полагаете, вы отделяете себя в этом смысле, так сказать, от общего течения жизни?
Я скорее солидарен с Курензисом по поводу того, что искусство – это мистерия. Мне тоже кажется, что это скорее мистерия, это скорее общение или передача энергетики какой-то, или передача форм памяти, или чего-то еще. Вот. А политика? Ну, это ничтожная категория вот в этой области, мне кажется.
Набери телефон, вызови полицию. Здесь сейчас
Произошло убийство. Убийца скрылся, не оставив улик. Но мы составим его фоторобот. Вон, пошла вон чертова кукла. Вон, пошла вон чертова кукла. Вон, пошла вон.
А такого рода удовольствия, они как-то входят вот, в пакет, в жизненный пакет художника-нонконформиста, скажем так, или просто обычного городского жителя?
Я думаю, что это обязательно входит в пакет художника-нонконформиста и вообще нормального человека. Вот именно так надо проводить субботы, воскресенья и вообще почаще так вот встречаться и общаться, и слушать музыку, и получать удовольствие.
А думают ли люди в этот момент, что это их частное пространство свободы? Или оно для них все-таки связано с тем, что на улице происходит и в телевизоре происходит?
Но у нас все связано с тем, что происходит на улице и в телевизоре. Но мы как бы дистанцируемся от этого, в том числе и вот в таких местах. И мы понимаем друг друга с полуслова. Нам не нужно говорить о том, что творится за забором. Люди, которые здесь собрались, они более-менее одного поколения. Это люди, которые пережили советскую власть и пережили определенные моменты и трудности с ней связанные. И это нас во многом объединяет. И да, все нормально. Я не вижу здесь никаких трудностей. Все в кайф.
В нулевые годы все ходили в клубы. А в 10-е, особенно после 12-го, мои друзья стали мне говорить, что нет, мы сидим по своим мастерским, или по своим квартирам, или где-то собираемся, ну, вот так вот на даче, да. Даже не знаю, это политическое изменение или это эстетическое измерение вот социума нового, что все стали себя вести примерно так, как вели себя в советские годы. То есть моя кухня – это моя крепость, и моя, это мой мир.
Этот феномен, вот это клубы, которые как раньше отсутствовали, а потом появились, они как-то исчерпали себя, потому что приелись. Ну, сколько можно, так сказать, выходить на улицу? Некий круг общения и некая, может быть, эмиграция внутренняя, она, наверное, характерна для сегодняшних дней.
Вы за политикой следите?
Да.
Интернет? Телевизор?
Интернет. Отчасти телевизор меньше, конечно, чем интернет. Собственно, два таких основных источника.
Похоже на советские времена?
Нет, конечно, но дух такой. Угу. То есть я прошел все это, я знаю. И если говорить о том, что вот точно такой же совок, нет, конечно, лучше. И, конечно, свободнее. Но краски те же. Обидно другое, что твои ровесники или даже знакомые, друзья, моложе тебя, совершенно неожиданным образом себя позиционируют так, как какие-то партийные работники, комсомольцы 60-х, 70-х годов. Я хорошо помню эти, так сказать, этих персонажей. Bad boys, плохие ребята. Плохие в плохом смысле. В том, что они не понимали, насколько в 60-е годы это было просто захватывающе. Потом, правда, они перековались, и, наверное, как-то на переплетении всего этого возник вот этот так называемый русский рок. Я в этой музыке, в общем, скорее фонетическую составляющую ценю. И мне совершенно не важно, что они там поют на английском языке, потому что английский язык, он звучит как инструмент. Вот я вот на этом. А все, когда начинается, так сказать, плохая поэзия и дурацкие голоса, меня это будоражит.
Empty. Empty people leave the city. Empty women cry before meals. Empty children broken some fences. Empty men crossed some seas. Empty car, empty plane, empty street, empty again. Empty zero, empty pillow, empty mirror, empty hero, empty love, empty life, empty head, cut, empty knife. empty wind, empty green, empty soul, but I have to go. Empty fellow, empty flower, empty cry, empty umbrella, empty music, empty lyrics, empty artist, empty, empty, empty.
Чем должен заниматься современный рок-н-ролл? Извините за такую огромную постановку вопроса. Ну, вот представь, что вы молодой человек, вот вам 25, допустим, сейчас, и каким бы вы были, например?
Опять же, как я говорю, вот они и мы. Uh-huh. Есть, вот мы можем посмотреть вот эти приспособленцы, мы уже говорили в прошлых беседах про жополизов, про эти,
да.
Про карьеристов, которые uh-huh. лижут жопу, лишь бы ему куда-то там пробиться, чтобы ему дали финансирование. Снимают какие-то режиссеры, какие-то ублюдочные сериалы про каких-то героев КГБ там или еще. Ну, вот это, мы все да, это видим. Да. Это все, это обычный карьеризм, такой совковый карьеризм в капиталистическом, значит, этом убранстве, да. Я считаю, что вот надо быть абсолютно честным перед собой. То есть моя последняя песня, опять же, мы когда беседуем, у меня какая-то есть новая песня, она имеет отношение к вот 30-летию этого альбома, сделано в Париже, на котором есть композиция, которая называется «Бесполезная песня». Это вот про ту советскую совершенно безнадегу и то, что вот мы видели по телевидению, по советскому, вот эти шли все песни эстрадные. Ну вот можно назвать их совершенно бессодержательные, бесполезные песни. Я сделал песню как бы к 30 лет, она называется «Нежелательная песня».
Товарищи, мы пытаемся определить, в каком жанре мы сегодня выступаем. Мы уже перебрали и перформанс, и хеппенинг, и какую-то театральную площадку, и, как сказал Овчинников, только что это просто какой-то диссидентский шоу-бизнес. Вот что про это можно сказать? Чем мы тут заняты?
Не, ну, на самом деле это летний фестиваль, конечно. Все признаки фестиваля есть. Сцены есть, супергруппы есть. Лето тоже имеется. Я уверена, что это как раз то, что сейчас вообще все этим начнут заниматься. Это маленький формат, который очень искренний. И мы получили в результате кучу идеальной музыки. Я никогда в жизни не думала, что я услышу «Рубиновую атаку» своими ушами. И это тоже это признак фестиваля, когда ты счастлив так, что не можешь в это поверить. Ну и к тому же мы делаем дела. Тут, да, художники все равно говорят об арт-бизнесе, с ними ничего не поделаешь.
О политике не говорите?
О политике нет, мы не говорим о политике, потому что она все равно меньше, чем арт-бизнес. Она влияет, но не особо сильно. И как бы политика не извивалась, шоу-бизнесу и арт-бизнесу это всегда только на пользу. Потому что, знаешь, я помню еще вот недавно мы пересматривали фильм про нонконформистов, сейчас повторяет «Аза музей». И я там папу увидела в фильме, и он такой грустный. И на самом деле грусть была совершенно определенного плана, что художники-нонконформисты в результате очень переживали, что они всегда на международной сцене представляют Россию, а Россия никогда не представляет их вообще себе где-то в голове и не поддерживает. И какая-то это вот такая из 19 века была грусть, что государство и гении, они вроде делают одно и то же, но почему-то гений с полной отдачей это делает, а государство вообще не делает.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Музыка Open Air на даче Василия Шумова. «Свобода как персональное пространство». Программу ведет Елена Фанайлова.
птица летящая вспять. О, спокойная птица, что в воздухе строит жилище свое у границы, где наша планета сверкает.
Слушай, это потрясающее впечатление, сколько эпох мы пережили. Мы это обсуждали недавно, вот только что на Арт-Вильнюсе, и политических, и мы же перекочевали из одного тысячелетия в другое тысячелетие. И сколько там какие-то поколения сменились, и цифровая эпоха настала, и все это такое. И все равно мы все находимся внутри роскошного искусства и прекрасной музыки, и вообще каких-то самых великолепных человеческих обстоятельств. И, конечно, это вызывает просто эйфорию. Я не помню, верили мы в себя или не верили в какие-то моменты. Но мне кажется, в те моменты, которые мы помним, мы всегда верили в то, что мы делаем. И вот на новом этапе, уже довольно глубоко в третьем тысячелетии, оказывается, что мы все были правы.
В свое время, когда так сказать, Россия вступала в период реакции последний, а в 2012 году, после того, как закончил политический бульон, Лев Семенович Рубинштейн сказал мне: «А ну, о чем ты беспокоишься? Мы жили в советское время, мы знаем, как в нем жить». Вы согласны с этим?
Ну, и да, и нет. Это скорее это так, мы знаем, как некая, некая индульгенция, что ли, от страхов. Вот. А как бы технически-то жизнь сейчас совершенно другая. В общем, можно поскользнуться на банановой корке очень легко, на той банановой корке, которая не существовала в советские времена. То есть просто все, что связано с финансами, с экономикой, с налогами. Юридически я... как это называется, индивидуальный предприниматель, ИП у меня, короче говоря. Но у меня есть, я сам ничего в этом не понимаю, поэтому у меня есть бухгалтер, который занимается моими делами. Тут недавно я получаю какую-то грозную бумагу из налоговой инспекции о том, что в моем отчете обнаружены серьезные нарушения. А потом через некоторое время выясняется, что я чуть меньше года назад я стал пенсионером. Мне исполнилось 60 лет, я стал пенсионером. И бухгалтер перестал выплачивать мне же вот пенсионные эти сборы.
И выяснилось, что страшно.
Да, и что выяснилось.
Слушайте, вот...
Ну вот, понятно.
Да, понятно. И вдруг вы уходите вот в эту линию электронной музыки? Или это всегда было вашим параллельным занятием?
Что-то такое у меня было с детства, такое какое-то недоигранное, недопережитое в смысле как бы звуков музыки. Что-то такое время от времени как-то это куда-то меня в эту гавань прибивало. Одна из причин, почему я здесь нахожусь, что когда-то давно меня даже квази в группу «Центр» прибила недели на две, я помню.
В роли кого?
В роли гитариста.
Было такое дело, да. Потом, значит, что-то я там с Лешей Тегиным и что-то такое там. Потом выплыла эта история неожиданно. Это благодаря опыту с Васей выплыла история со среднерусской возвышенностью, которая так вдруг неожиданно как раз. Это вот тот случай, когда в буквальном смысле перетеклась как бы художественная и музыкальная практика, потому что какой-то среднерусская возвышенность это был такой, в общем, музыкальный перформанс. И не предполагался превращаться в какую-то тиражированную такую вот. Но, тем не менее, как-то год это продержалось, как такая вот история.
И оставил, надо сказать, заметный след в развитии русского концептуального искусства и русского рока. Это впечатляющая была программа.
Да.
Был пройден какой-то круг длиной в 30 лет, и мы опять оказались в предперестроечной ситуации. То есть мы где-то сейчас находимся, на мой взгляд, где-то в 84-м году СССР. Когда были черные списки рок-групп, когда мы играли на квартирах и в каких-то таких подпольных концертах проходили, да. И поэтому вот эти песни, которые были тогда написаны, и вот это как бы чувство, вот эта энергия, она как бы опять сейчас попадает на вот фибры души слушателей. Прошло 30 лет с момента выпуска альбома «Центр сделан в Париже». Мы сделали программу, посвященную 30-летию этого альбома. Она проходит довольно-таки так, тепло.
Я бы сказала, что это настоящий рок-н-ролл с наполненным абсолютно звуком, с вот всей той полнотой, которую мы знаем о классическом рок-н-ролле. Конечно, это вызывает эмоции благодарных слушателей. Я бы сказала, что все даже в пляс пустились под некоторые ваши композиции. С одной стороны, действительно кажется, что вы заговорили громче, то есть старые рок-н-ролльщики, а с другой стороны, вот этот формат маленький, кухни, такие небольшие ивенты, такие события небольшие. Вот не уходим ли мы опять вот в эту советскую историю с тем, что моя кухня – моя крепость, я на ней пересижу, мое инакомыслие – это мое дело, а государство там, в общем, пускай оно идет к черту, вот что-то в этом духе. Я понимаю так, что, с одной стороны, это пространство индивидуальной свободы, и да, моя кухня – это моя кухня, как и кухня там Вацлава Гавела или любого диссидента, Андрея Сахарова, да? Но, с другой стороны, что делать и вообще, а надо ли что-то делать с этим большим общим пространством бесконечной попсы, глупости и, в общем, мягко сказать, совершенно не демократического политического пространства.
Тогда вот было совершенно четкое разделение. Вот были они и были мы. И вот сейчас, на мой взгляд, то же самое происходит. Угу. Они и мы, естественно, под другим соусом, в другой какой-то исторической формации, в этом капитализме, что можно за границу выезжать. Но все равно, благодаря вот этой ужаснейшей политике так называемой партии правительства, мы получили опять такую же точную, вот такой водораздел. Они и мы. Их выборы, их там какие-то дела, их олигархи, их дети, их внуки, их собственность, их какие-то дворцы, их яхты. Их религия, к тому же, еще вот. А мы, как все остальные. И вот мы тут вот все остальные.
Собрались.
Да, я не думаю, это не как в СССР было. Это не как в СССР на кухнях собирались. Но вот то, что точно было, они и мы опять это есть.
Мы и они. Если, допустим, какой-то человек вот просто идет по улице и захотел прийти к вам на фестиваль, пустите?
Ну, это не фестиваль, это, опять же, пикник для друзей. Дома.
Все-таки это домашнее
дома
пространство.
Дома это нет, афиши не висят, это, билеты да, не поняла, продаются,
поняла,
нет рекламы.
Поняла.
Это для друзей, для художников, для участников группы «Центр разных лет», для друзей группы. Да просто для наших друзей, даже для соседей, кто тут недалеко живет, с кем мы дружим. Вот. Так что это, скорее всего, такое, как называется, частное мероприятие.
Плескается Лола, шумят года. Никто не уйдет живым. Смыкается в ванной моей вода над телом твоим молодым. У ведьмочки желтый побритый пах выныривает из вод. Я весь с тобою промок, пропах. Я врос в твой Лола живот.
Женя, вы одну из песен исполняли на стихи Лимонова, я правильно понимаю?
Да, совершенно верно. Мне Эдуард Лимонов выдал бумагу, что он мне бесплатно отдает эти слова, чтобы я их всегда пел. Потом он пришел как-то эту песню как-то я исполнял на концерте. Он пришел на концерт и сказал: как-то более лирично. Ожидал такой адский панк.
По тексту там, конечно.
А я такой нижняк, да.
Да, по тексту там адский панк, конечно.
Ну да.
Такой адский.
Потом ко мне пришла одна девушка и сказала: Женя, так это ж про меня.
Превосходно.
Да, а это оказалась действительно девушка, с которой мы делали стереоскопический фотопроект. Вот, она такая обнаженная модель. Вот. И была долгое время подруга Лимонова.
История гласит, что музыканты ваши, с которыми вы писали альбом этот, посвященный Лимонову, да, я правильно понимаю, что вы его делали, когда он еще в тюрьме находился?
Мы делали, это был альбом, который делали многие музыканты, многих групп. Угу. Это был сборник.
Угу.
И меня попросили выбрать какой-нибудь текст его. И вот я выбрал этот. Это делал Беляк, адвокат.
Адвокат
Беляк.
Его.
Да.
Угу.
И как бы вот, и теперь это очень востребованная оказалась суперпесня, ну, к которой Лимонов так своеобразно относится. Я говорю: Эдуард, вы гений. Он говорит: да какой я гений, какой я гений.
А так вот легенда-то гласит, что музыканты сначала стеснялись ее играть, исполнять и как-то.
Да, действительно.
Хотели, да, правда?
Там я жопу твою, там и все, угу, там про волоски.
Угу.
Да, музыканты сказали: мы не будем это играть.
Как же вы вышли из положения в результате?
Я говорю: ребята, ну давайте я буду пока пропускать этот. Но не пропускал.
Этот куплет.
Но не пропускал этот куплет. И они привыкли.
Я жопу твою тиранил в ночь, я все перебрал волоски, и качество жизни сумел помочь поднять нас. Дерев порошки. Мужчина и женщина, зверя два, нам вместе пришлось сойтись. Постель потоптана, как трава, и нас покрывает слизь.
Вы тут делали и какие-то песни из вашего старого репертуара с Оберманекеном, да? Я правильно,
да,
помню?
Да, какие-то песни из Оберманекена я исполнил. Ну, чтобы сегодня такой жанр выступления оказался такой, как мне показалось, такой очень нежный, с вином, с красивыми девушками.
Природа.
Природа вокруг цвела и пахла, птицы пели. Я решил, что ну, как бы можно взять вот такие наиболее природные гимны, которые мы еще в Нью-Йорке еще много раз исполняли в свое время, но в каких-то совершенно разных каденциях. Но сейчас тоже вроде звучит неплохо.
Утро. Тепло и приятно. Дремлют тысячи баров, их вывески змей. Твой Лиссабон или Нью-Йорк очень похожи, без людей и без ветра. Фадо слез и вина, где с шелками играет волна.
Значит, у вас были два молодых человека в программе сегодня, мальчик и девочка. Расскажите про них. Это как они называются?
Это группа ИБВЖ, аббревиатура «И богатая внутренняя жизнь». Это Андрей Лежнев. Это, в принципе, uh-huh. группа состоит из одного человека, Андрея, uh-huh. и у него бывают uh-huh. как бы его...
временные.
Ну, кто коллеги, с ним сотрудничает. Да? Бывают там у него какие-то клавишники, у него uh-huh. бывают. Вот сегодня была поэтесса, кто читал uh-huh. стихи. Вот. А с ними я первый раз познакомился, когда я помогал устраивать концерт во время протестов Химкинского леса.
Uh-huh.
Был, вот, если кто помнит, были протесты Химкинский лес. В этом же Химкинском лесу проходили мероприятия в поддержку этих так. протестующих. Но он мне нравится, поэтому мы его пригласили.
Никому ничего не надо, никому ничего не нужно. Витрина для универмага, глядят зеркала наружу. Главное, чтобы красиво, стильно и аккуратно. Главное, чтобы привычно, главное, чтобы приятно. Лучше петь по-английски, да так, чтоб никто и не понял. Главное, меньше смысла, так всем будет спокойней.
Мне очень нравится, что Шумов мастер таких локальных некоммерческих затей.
Да, 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 Вася, я очень, очень вот за это ценю, да. Ну, у меня вот там, я не знаю, у нас тоже есть, например, с моей женой мероприятие на названии «Москооп». Мы какую-то страницу в Фейсбуке завели, и сразу понабежали городские сумасшедшие.
А все-таки хочется оградить себя от этого, не правда ли? Хочется...
Ну, другая проблематика возникает, автоматические проблемы с охраной, с какой-то вот, как бы юридическим этим вот...
Да-да-да, а мы государство не любим. Мы вот этого всего не любим. Ни охрану, ни вот все...
Здесь не то, что не любим. Здесь это становится слишком затратно. Просто меняются как бы, ну, целеполагание исчезает.
Угу.
То есть, как бы это становится уже не досугом, а такой тяжелой работой.
А хочется досуга.
Досуг, да.
И удовольствия.
И удовольствия, да, конечно.
А не в этом ли свобода?
А в этом, конечно, в этом свобода.
Находиться в темной комнате. Как такое может быть? В тишине и в темноте можно глупость совершить. Детки, детки, мы за вас боимся что-то. Это что? А это что? Лаборатории для фото.
И вот сегодня ребята, коллеги ваши, говорили о том, что благодаря вашему вкусу сформирована была эта программа. И это, конечно, это такой для меня абсолютное такое облако чистого искусства. Это абсолютно такой артефакт, то, что сегодня происходило.
Поэт должен быть всегда современным. Поэт. благодаря, на мой взгляд, вот этим французским поэтам там, второй половины XIX века во многом сформировалось вот современное искусство, каким мы его знаем.
Безусловно, безусловно, это Бодлер, Верлен, это
классика, конечно. Да, Рембо и Латрамон, там энное количество их было. И знакомясь с их биографиями и знакомясь с их творчеством, я тогда еще понял, вот когда мне это как бы очень оказалось близко, то есть это упало на мою плодотворную почву, в моей души, допустим, да, что это вот как раз было то, что для меня органично делать. И вот это чувство, что поэт, а теперь это можно расширить, что вообще
художник,
да. деятель искусства, да. вот именно должен быть всегда современным. А в переводе на русский язык это значит, ты должен делать всегда что-то новое и совершенно без оглядки, как это будет воспринято.
Алексеев Николай Петрович, доктор Алексеев Федор Степанович, инженер Алексеев Сергей Иванович, агроном Алексеев Владимир Павлович, шофер.
Наверное, мало кто знает, но вот за всеми этими концертами, за всеми этими песнями я, в принципе, много времени провожу, изучая современное искусство. А теперь еще все это держится на каких-то новых технологиях. Постоянно появляются новые технологии, компьютеры, технологии, какой-то софт. Это все добавляется туда же. И поэтому быть современным – это вот это постоянно быть вот на этом, на гребне, да? On the cusp, как говорят вот в английском языке. Если я не знаю по-русски, вот, ну, скажем, вот на гребне вот этой современной волны. То есть это не какой-то там современный писк, это не то. Это вот именно работа, а вот она волна, на ней всегда вот есть этот вот гребешочек, вот гребешочек, гребешочек. И вот надо быть всегда в курсе, что это из себя представляет, и пытаться как-то с возрастом все-таки себя напрягать и, вот, и оставаться, вот пытаться, по крайней мере, оставаться. Можно, конечно, провалиться, но, по крайней мере, ты попытался.
Скромные проекты больших художников – это страшно привлекательная история, потому что это история про искусство и про жизнь, про человеческое существование, про то, как свобода духа проявляет себя в каких-то камерных вариантах. Свобода, независимость, малобюджетность и настоящее веселье.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Пикник на обочине» – музыка «Open Air» на даче Василия Шумова. «Свобода как персональное пространство». Музыканты и художники Владимир Рацкевич, Никола Овчинников, Евгений Калачев, Евгений Ильницкий и другие были в гостях у лидера группы «Центр». Программу вела Елена Фанайлова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
–
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».